Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире репортаж исполнительного директора радиостанции Кирилла Константиновича Никифорова из Донбасса. Далее мы предложим вашему вниманию первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. После лекции в нашем эфире программа «Слово патриарха Кирилла» и завершит этот час нашего вещания редакционный комментарий. У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя». В преддверии Святой Пасхи выставка порадует вас большим выбором подарков для ваших близких. Иконы, церковная утварь, литература, мультимедийная продукция, изделия ювелирных и художественных мастерских. Ждем вас на выставке с 18 по 24 апреля в Сокольниках, павильон номер 2. Проезд до станции метро «Сокольники». От метро бесплатная маршрутка. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания наших программ в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь!
Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза» вы сможете услышать лекции протоиерея Артемия Владимирова и заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля в «Амбер Плазе» на Красной Пролетарской, 36, станции метро «Новослободская». Вход свободный.
Дорогие братья и сестры, хочу отчитаться об очередной поездке с благотворительной помощью в Донбасс. Мы были конкретно в городе Донецке, опять были в поселке Трудовские у отца Александра. Почему именно у него? Потому что дорога, по которой мы должны были ехать в Горловском направлении, полностью простреливалась, и наши ангелы-хранители, которые сопровождали меня, категорически отказались вести по этой дороге, а объездной дороги там нет, к сожалению. Поэтому пришлось разгрузиться у батюшки. Батюшка был чрезвычайно доволен. Но это вы поймете из дальнейшего нашего репортажа. Батюшка сам вам расскажет. Также я побеседовал с одним очень ответственным человеком, который вкратце вам опишет состояние того, что сейчас там происходит. Меня поразило две вещи. Что боевые действия со стороны СВУ не прекращаются и днем. Раньше такой наглости не было. Идут гулкие взрывы. Слышны ракетные обстрелы. Раньше это было только ночью, поскольку ОБСЕ ночью не выезжало. Ну и сейчас ОБСЕ не очень активно фиксирует, поскольку, наверное, все-таки задача у них несколько иная. Ну, не будем говорить за них, а то, что вот я видел собственными глазами и слышал, это попытался вам и передать. Спаси Господи, слушайте, пожалуйста, наш репортаж. Он небольшой, но как получилось, так получилось.
Дорогие братья и сестры, 1 апреля. Для нас это день нешуточный. Мы находимся в Донецке, в одном из подразделений, и беседуем с непосредственными руководителями этого подразделения. Ну, насколько это возможно, насколько позволяют условия, представьтесь, пожалуйста.
Я заместитель командира подразделения по тылу. Ну, представляться уже не буду. По некоторым причинам, не от нас с вами зависящим. Хотел бы поблагодарить вас за активное участие в помощи и поддержании боевого духа нашего подразделения, да и не только нашего подразделения, в общем подразделении всех Донецка, возможно, Луганска. Хочу пожелать вам всего самого хорошего в этом году, в следующих годах, которые будут наступать, чтобы вы никогда не видели то, что видим мы, чтобы вы всегда чувствовали, что у вас здесь тоже есть друзья, мы, по сути дела, братья. Я хотел бы попросить от имени руководства, всего, наверное, руководства Донецкой Республики, которые непосредственно принимают участие в восстановлении этой нашей молодой республики, попросить вас о некоторых возможность, которая у вас есть, оказать нам помощь. То есть мы просим совершенно немного. Есть возможность у вас предоставлять нам реабилитацию для военнослужащих, которые на данный момент или перед этим моментом, или впоследствии, не дай бог, конечно, получают ранения. Им необходим реабилитационный период. Так как в нашей республике вся область находится под обстрелами, такую психологическую разгрузку ни один военнослужащий получить не может. Поэтому просим вас, если есть возможность, нашим военнослужащим предоставлять, опять же по возможности, места, где хотя бы на неделю, на 10 дней после ранений или просто после психологической усталости, места для отдыха. То есть, скорее всего, человеку будет гораздо приятнее где-то посидеть в мирном обществе, посмотреть на ту же речку или отдохнуть в каком-то лесу вместе со своей семьей, если такое будет возможно. Ну и по возможности получить какую-нибудь реабилитацию в качестве медицинской службы. Эта просьба будет от нас лично, и мы вообще благодарны за то, что вы для нас делаете.
Ну вот мы сегодня приехали, конечно, были поражены тем, что даже вот светлое время дня все равно... Мы, по сути дела, находимся где-то в центре Донецка, да? А все равно слышны взрывы, слышны обстрелы. Это такое гулкое, неприятное эхо. Минские договоренности, все говорят об этом. Но мы здесь воочию видим, что не соблюдается. Так это или не так?
Да, это действительно так. И то, что вы услышали сегодня, возможно, это один из самых тихих дней за прошедшие 2-3 недели. Особенно с наступлением темноты усиливаются обстрелы. Ну, зачастую и днем мы слышим такие же обстрелы, как и ночью. То есть по обстрелам нельзя понять, утро, день или вечер.
Ну, а общее состояние, конечно, вы охарактеризовали, что многим ребятам требуется некая реабилитация после боевых действий. Но мы будем стараться, конечно, помочь каким-то образом. Обратимся к нашему руководству, к руководству Русской Православной Церкви. Может быть, все-таки найдется какая-то возможность для того, чтобы этих людей, героически отстаивающих рубежи нашей общей Родины, каким-то образом принимать и помогать им и их семьям. Но вот сейчас, в данный момент времени, конечно же, мы наслышаны о том, что Украина говорит о том, что тяжелое вооружение отведено. Вот на ваш взгляд, вот в данный момент времени, вот что вот это было, то, что мы слышали?
Ну, явно не выстрел автомата или пистолета. Как правило, это стреляют гаубицы больших калибров, минометы. То есть, все то, что должно было быть отведено, все оно отведено, только не в том направлении. Возможно, это все было перенесено гораздо ближе к нашим рубежам. И то, что он там находится на этом месте, оно так и находится.
Ну, а какие ожидания в связи с этим? Ведь понятное дело, что стрелковым оружием их не остановить, а сторона наша, ДНР, ЛНР, полностью выполняет Минские соглашения.
Ну, выполняем мы Минские соглашения, скажу вам открыто, до поры до времени. То есть не собирается никто особо терпеть, когда нас обстреливают с крупнокалиберного. Отстреливаться пистолетами, автоматами тоже мы долго не сможем. Я напоминаю, что вам в разговоре просто скажу. За последние 2-3 недели мы потеряли 15 военнослужащих. То есть они были из строя по причинам легкого и тяжелого ранения. Вы согласитесь со мной, что некоторые у нас из пострадавших есть с оторванной ногой, с оторванной ключицей. Это явно не пистолет. Это осколочное ранение. Поэтому говорить о том, что соблюдаются Минские договоренности со стороны Украины, утверждать тут никто не будет.
Ну а вот эти вот люди, которые ездят с касками ОБСЕ, как они-то к этому относятся? Ведь они же обязаны по роду своей деятельности все это фиксировать. И такое впечатление, что это как в песок.
Вы правильно сказали, они ездят. Они ездят на своих джипах, они ездят, только вот день не ездят. Когда они бывают на позициях, почему-то стрельбы нет. Когда они уезжают с позиции, стрельба продолжается. То есть, получается, слепые они у нас чуть-чуть.
Некая взаимосвязь прослеживается, откровенно говоря, да?
Или договоренность. Не стреляйте, мы здесь. И тогда у них получается, что вроде все соблюдают, а только они уезжают или там до ихнего проезда. У нас почему-то есть раненые, есть убитые. Никому не хочется терять в подразделении личный состав, который, ну, по глупости, допустим, каких-то политиков на данный момент, вот, ну, мы просто их теряем. Они договариваются, но они не договариваются так, как это должны договориться по-нормальному. По телевизору сказали, договорились. В результате, вы сами видите, договоренности, они все уходят никуда.
Ну, будем надеяться, что в конце концов будет этот приказ. Терпеть действительно это очень тяжело. Вот вы же люди военные, закаленные, а местные жители?
Ну, местным жителям, наверное, еще похуже, чем нам. Если мы хотя бы частично представляем то, что мы выполняем, и угрозу, то местные жители вообще стараемся их от этого ограничивать. Стараемся по возможности делать так, чтобы местные жители считали, что они все-таки живут в более-менее нормальных условиях, то есть миролюбивых. Поэтому на рубежах нашей республики и стоим мы, и все другие подразделения, и защищаем нашу молодую республику для того, чтобы, как говорится, враг не прошел.
Спасибо вам большое. Я думаю, что среди наших радиослушателей нету людей равнодушных, и ваши слова будут поняты и приняты до всей глубины сердца. Спасибо, Господи.
И вам спасибо.
Дорогие братья и сестры, мы находимся в поселке Трудовские, в храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мы здесь уже были неоднократно у отца Александра, протоиерея Александра Матвеева. Почему мы опять приехали сюда? Потому что наши ангелы-хранители, которые нас сопровождали, не взялись нас провести по той Горловской трассе до Горловки. Там сейчас достаточно опасно, и они отсоветовали нам туда ехать. Поэтому мы завернули сюда, в поселок Трудовские, и общаемся с отцом Александром. Что характерно, что мы с отцом Александром уже встречаемся как старые друзья, и я первым делом спросил у батюшки: «Батюшка, как дела?» А отец Александр ответил: «Сейчас услышишь». Ну вот что мы слышим постоянно здесь у вас? Как у вас здесь обстоят дела?
Это называется позиционные такие вот дуэли. Позиционные дуэли ввиду того, что передовая недалеко оттуда, и, соответственно, и вот такой вот грохот слышно. Редко какой день, вечер. Вот в основном это вечер. Вечер, ночь. Вот. Днем, иногда бывает и днем, но в основном это вечер, ночью. Вот. Такие бывают канонады.
Но при всем при этом, батюшка, я, конечно, был очень приятно поражен тому, что вы сделали в храме. Вот эта глубочайшая яма уже превратилась в достойный подвал, уже выкладываются колонны. Расскажите об этом, о хорошем, отче, о хорошем.
О хорошем. Значит, время идет. Время идет, и терять время не стоит. Не знаю, но мне Господь благоволит так вот двигаться вот этим путем. Двигаемся мы каким вот образом? Значит, по мере поступления средств накопили, сделали, накопили, сделали. Значит, хотим ближе к Пасхе, может, даже раньше, предел уже облагородить, поштукатурить и там уже служить. Там поместится уже побольше людей. У нас, видите, помещение тесновато у нас. И людям тесно, там уже будет получше. Не стоим, вот, стараемся двигаться. Ну, одним словом, Господь благоволит, и так нужно. Я считаю, на данный момент так нужно. Хотя заграды храма пули свистят, но так же движемся. Так надо.
Ну и люди героические, ведь все-таки на крышу полезли.
Да.
Крышу-то вы перекрыли, ну не всю, конечно.
Крышу перекрыли, вот, конечно, было страшновато временами, но в целом, с Божьей помощью, осилили мы это дело, накрыли крышу, вот. Процесс идет, движемся по направлению к восстановлению храма. Сейчас у нас появилось подвальное помещение, которое у нас не было. У нас был просто овощной подвал, рассчитанный, ну, для овощей вообще, а не для людей. Приходилось служить и в овощном подвале, ну, 15 человек там помещалось, тяжеловато было, трудно. Вот. Сейчас у нас 70 квадратов подвальных помещений, 2 по 18 и одно помещение 35 квадратов. Поэтому мы сейчас их облагородим, вот, и в случае форс-мажорной ситуации мы можем укрыться и там.
То есть уже опыт подсказывает, что эти вот перекрытия нужно делать потолще.
Потолще, и мы много металла вложили, шахтного профиля, спецпрофиль, вот, плита довольно мощная получилась. Ну, сами понимаете, на то есть причины. Должно быть все крепенько и надежно.
Как прихожане ваши? Устали люди, не устали?
знаете, есть уставшие, есть нет. Люди привыкают ко всему. Конечно, трудно привыкнуть к войне, там, и то, что неспокойно. Вот. Ну, и так можно сказать. И уставшие, и не уставшие. Ну, храм, слава Богу, жив, и прихожане вот, идут на службу. Я считаю, что мы неплохо движемся, неплохо.
Ну, мы рады, как православная радиостанция, особенно большая благодарность, конечно, нашим слушателям, когда воочию видно, куда уходят средства, куда уходит помощь, на то, что реальные дела происходят в тех храмах, куда мы проезжаем, они сразу же начинают восстанавливаться, и, наверное... Вот это не без участия слушателей радиостанции «Радонеж».
Я хочу поблагодарить всех тех людей, наших, ну, православных людей, всех слушателей «Радонеж», кто принял участие вот, в нашей беде, будем говорить, прямо. Вот. И кто-то помолился, кто-то, значит, пожертвовал средства. Все это вкладывается в камень, в металл, так, чтобы, ну, мы стараемся делать капитально, потому как уйдем, наше поколение уйдет, мы уйдем, чтобы после нас уже люди не переделывали. Вот так стараемся делать. Поэтому низкий поклон и молитвенно обязательно будем поддерживать тех, кто, значит, нам жертвовал средства.
Вот мне всегда радостно приезжать к вам, батюшка, еще по той причине, что вы всегда вот обо всех событиях рассказываете это с улыбкой. Понимаете, отец Александр? Вот более, как сказать, радостного священника. Вот. И у отца Сергия мы были, и у отца Олега мы были во многих храмах. Но вот вы как-то всегда с улыбкой. Это ваше такое вот внутреннее состояние?
Внешнее проявление внутреннего. Я не могу маски менять, вернее, менять себе. Я какой есть, такой и есть. И я принимаю это все как промыслом Божьим, как в испытание, посланное Богом. Ну что, послал Господь, значит, послал. Поэтому надо как-то великодушно все это принимать.
Упаси Господи, отче. Рад был вас видеть в очередной раз. Думаю, что мы еще встретимся с вами благодаря нашим слушателям, потому что действительно сейчас и в Москве сложновато. Все-таки кризис в стране благодаря тем же самым людям, которые сожгли вам храм. Не без их участия, безусловно. Вот. Но по мере наших возможностей мы как радиостанция будем предлагать, привозить, а уж все остальное зависит от наших слушателей. И вообще большое-большое им спасибо, потому что я вот вижу, во что превращаются те пожертвования. Вот, кстати, только что бабахнуло, это бабахнуло, конечно, это не ветер, дорогие братья и сестры, был, это явно не ветер. Вот, не знаю, было слышно в микрофон или не было слышно, но это был не ветер.
Ну, низкий поклон всем и призываю благословение Божие на всех вас, слушателей.
Ради. Просим ваших святых молитв, будем выдвигаться уже в обратную дорогу.
Все, спасибо, Господь. Господь с Богом.
Еще раз хочу вас поблагодарить, дорогие братья и сестры, всех вас, кто принял участие в сборе вот этой экспедиции, потому что все пришло, что называется, вовремя. Благодарности как бойцов, так и батюшки, и прихожан не было предела. Это все вовремя, храм строится, помощь идет. Главное то, что мы не забываем о них, и они это очень-очень ценят. Спасибо вам еще раз большое. Ну, и следующую поездку мы будем собирать с 12 по 17 апреля в деловом центре «Амберплаза». Это метро Краснопролетарская, дом 36. Там будет проходить православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». И на большой выставке, гигантской выставке, предпасхальной, выставка «Вербная неделя», которая будет проходить в Сокольниках, в павильоне номер 2, с 18 по 24 апреля. Спаси Господи, приходите, ждем вас.
Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Как-то у Солженицына я прочитал интересную вещь, очень интересную. Именно какую? Он говорит, что в 1978 году в Нью-Йорке однажды отключили свет на 3 часа. И что началось? Говорит он, грабежи, бить витрины, насилие, убийство. И дальше он прибавляет. Всего только 40 лет тому назад, то есть это было, значит, если отнять 40, то сколько это получится? Говорят, что 1938. Говорит, до войны ничего подобного не было. Когда то же самое, точно то же самое случилось, люди помогали друг другу. зажигали свечи, лезли, чтобы кого-то такое принять и спустить, пытались вытащить из лифтов. Что случилось за эти 40 лет? Что произошло? Он в изумлении задает этот вопрос, но вопрос по существу остался без ответа. Вопрос прозвучал чисто риторически. Он просто констатирует факт. Что же происходит с миром? А почему происходит? В силу чего так изменились люди, которые 40 лет назад, еще же они живы были, многие из них же прекрасно еще, так сказать, общались со всеми, и вдруг такое. Выяснение причин этого случая очень важно для современного человека, и в частности, для понимания и нашей темы. Часто мы на брак смотрим, как, знаете ли, на какую-то сладкую конфетку. И забываем, что конфеты – это не питание. А в жизни человека случаются как раз две, я бы сказал, противоположности. Или таблеточка гашиша, или хлеб насущный. Первое. Обычно, когда принимают, и кто с этим связан? Откуда так вдруг пошло? Вы что думаете, это началось с каких-то бедняцких семей, из нищеты, из голода? Там, что ли, наркоманы начались? Ничего подобного. Наркомания началась совсем в другой области жизни. Я помню, в Америке ко мне подвели одного, познакомиться с ним, вот сын миллионера, я знакомлюсь. Смотрю, да, очень пожилой человек, ему лет уже за 60, вот так. И вдруг мне говорят, нет, ему всего 25 лет, сын миллионера. Знаете, любопытно, есть законы, некие законы духовной жизни, о которых, к сожалению, мы мало знаем, совсем не изучаем. И думаем, что жизнь наша идет, так сказать, ну, как-то идет она, идет. Естественно, течет, ну, как течет река какая-нибудь или дует ветер. Нет, оказывается, ситуация совсем не такова, как это кажется. Один из законов, именно законов, я особенно подчеркиваю и хочу обратить внимание на это, что один из законов человеческой нашей жизни заключается в следующем. Он был выражен, знаете, как подвижниками, если для кого-то это авторитет, так и философами, которые были далеки достаточно и от всякого подвижничества, я вам скажу, от христианства, хотя не могу сказать, что неверующие совсем, как и теми и другими, то есть как людьми высокодуховными, так и людьми совершенно светскими. Закон этот интересен, знание его необходимо. Заключается он вот в чем. Я лучше процитирую. Это лучше, чем передавать своими словами, правда? И вы увидите два стиля, кстати, способа выражения этого закона и идею его сразу, который станет очевидным. Один из них я приведу святого отца Марк Подвижник, подвижник шестого столетия. Он писал так. Насытившийся телесным наслаждением сверхдолжного вознаградит это пресыщение вторичным страданием здесь, в этой жизни. Интересно. Точно то же самое, абсолютно не знаю никаких там марков-подвижников. Иммануил Кант, ну, представляете, этот немец, который сидел в Кёнигсберге, у которого все было по минутам расписано. Ну, вы, наверное, слышали об этой фигуре. Кант, который, конечно, ничего не изучал, этих никаких аскетов. Что пишет? Послушайте. На самом деле мы находим, что чем больше просвещенный разум предается мысли о наслаждении жизнью и счастьем, тем дальше человек от истинной удовлетворенности. Странно. Вы подумайте только. С одной стороны, мы видим естественное стремление и к счастью, к удовлетворению, если хотите, к наслаждению. Кажется, оно естественное. Не будешь же есть, когда не хочется. С другой стороны, какая идея? Идея очень любопытная и важнейшая. Все то, что сверх какой-то нормы, сверх какого-то предела, что выходит за меру, ту меру, которая ощущается самим даже человеком, ощущается нравственно, ощущается его совестью, ощущается его разумом, все то, что выходит за границы этого, оказывается, оборачивается прямо своей противоположностью. Почему вдруг мы говорим о таблеточке там гашиш или чего-нибудь? Говорят, что первое время, первое, так сказать, ну, принятие, ой, как это, какой прям радость, рай, и видение, и не знаю, что такое, в сказочный мир попадает, сел на иглу и в раю, прям лучше не придумаешь. Правда, что потом только начинается. Есть хлеб насущный, цену ему, кстати, знают те, кто пережил голод. Я встречал таких людей, и они говорят, нет ничего на свете вкуснее, приятнее, радостнее, насладительнее, если хотите, чем хлеб насущный. Да, ну что вы, еще бы. Оказывается, есть в человеке то, что естественно и что находится в границах этого его, вот нашей природы. Тогда это все радостно, счастливо, приятно, здорово. Но эти границы есть. И не дай Бог перейти их. Тут же начинается прямо противоположное. Чем больше просвещенный разум заботится о мыслью, о наслаждении, тем меньше он получает удовлетворенностью. Об этом сейчас особенно нужно говорить и знать. Вы посмотрите, чем наполнена наша сейчас жизнь. Это, знаете, как обманщик какой показывает вот эти всякие штучки. Видите? Как лошади привязывают, знаете ли, впереди морды клочок сена, и она тянется и бежит. И даже в голову не приходит, что и во веки веков не догнать. Но бежит лучше. И сейчас эта вся реклама, эти все картинки, это все расписывают. Боже мой, богатство, наслаждение. Как вот это лошади, как животному привязали клочок сена. И бегут люди, не зная куда, не зная зачем. Мы должны понять, что все, что существует, ограничено в пределах законов этого существования. Например, мы можем жить вот только в такой температуре. Вот сегодня немножко жарковато. Накануне там или перед этим было холодновато. Есть некие пределы, в которых мы можем существовать, в которых можем жить за пределами этого. Нам грозит страдание, болезнь и смерть. Неужели это трудно понять? Нет. В чем главный вопрос? Каковы эти пределы? Где нормы нашей жизни? Где они, эти нормы нашей жизни? Норм, благодаря которым мы можем быть здоровыми, счастливыми, радостными. Где эти нормы? Ну, чуть-чуть о теле мы знаем, но чуть-чуть. Очень, к сожалению, мало. Мы знаем, что надо умеренно есть. Объедаться, говорят, это вредно. Правда это? Я не верю ни за что. Это не нам. Чепуха какая-то. Много пить? Ну, чего пить? Ясно, чего пить. Говорят, тоже плохо, но это же никуда не годится вообще. Ну, как это такое? Не выпить как следует, правда же? И потом на четвереньках. Так вот, оказывается, есть нормы, есть пределы. Пределы, в которых жизнь человека может быть нормальной, здоровой. И нормальной, еще раз говорю, которая приносит ему удовлетворение. И принесет ему, приносит не только, в смысле, вот сиюминутном, а если мы обратимся к религии, если мы обратимся к христианству, то мы говорим даже о большем. Мы говорим о большем не только сейчас и здесь. Человек если хотите, получит это удовлетворение жизнью. Но он тем самым и подготовится к достойному вхождению в жизнь бесконечную, не имеющую этих вот всех препон, которые встречаются здесь у нас. Что же это такое? Где эти нормы? Каковы они? Ну, постоянно приходится же вспоминать мальчишку. Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Постоянно приходится. И верно, не зная этих вещей, как ориентироваться? Сейчас скажу вам, как никогда. Человек, входящий в жизнь, оказывается перед лицом потрясающего натиска, натиска того, тех идей, тех даже не норм, а извращений норм жизни, да, которые буквально губят человека буквально с первых шагов его существования. Как никогда. Почему как никогда? Вы что, думаете, никогда не было разврата? Никогда не было пьянства? Никогда не было воровства? Никогда не было убийств, что ли? Было. Почитайте историю древнего мира. Какие ужасы творились там при завоевании. Какие эксцессы, какие мы видим в проявлении рабовладельческого строя. Всегда это было. Но никогда не было того, что сейчас. Почему? По очень простой причине. Никогда не было таких научно-технических достижений, как сейчас. Телевидение, подумайте, радио, интернет, газеты, журналы, рекламы. Когда это было? Научно-технический так называемый прогресс оборачивается своей такой стороной, о котором, кстати, его творцы никогда даже и не предполагали. Недаром академик Моисеев писал, что порожденная человеком наука и техника стала каким-то монстром, с которым человек уже не в состоянии справиться. Он уже становится рабом, заложником. Уже не мы хозяева, оказывается, этого достижения, а мы рабами оказались его. Вот почему современный человек оказывается перед лицом такой ситуации, которой никогда не было. Вы знаете, когда мы живем все мирно, все хорошо и все спокойно, а вдруг нападение, агрессия. Перед лицом чего оказывается тогда человек? Как он должен себя вести? С какой напряженностью он уже живет? Может ожидать каждый миг, каждый, что называется, час, может ожидать того, что грозит его жизни. В каком тонусе он должен быть? Вот перед чем мы сейчас стоим. А нас расслабляют. Тихо и плавно качаясь, горе забудем, друзья. Убаюкивает. Все хорошо. Жизнь – это игрушка. Семья – это игрушка. Это смех один. Это так просто. Так просто. Семья без семьи. Брак, не брак. Жизнь – это игрушка. Вот что. Поняли вы или нет, что это игрушка? И не вздумайте придавать этому какое-то серьезное значение. А что за этим стоит-то? А что за этим стоит? Задавались когда-нибудь вопросом? А с какой стати вдруг нам преподносит? И кто это преподносит? По какой причине? Зачем это? Почему нас питают этими отвратительными вещами? Убийством, насилием, я не знаю, грабежами. Какой-то кошмар. Идет какое-то потрясающее внушение, буквально внушение, заражение человека. Почему это? Зачем это? Для чего это? Встречаются, говорят, ну как, это востребовано. Какой самообман или обман сознательный? Ничего подобного. в душе человека никогда не заглохнет, как мне кажется, стремление к красоте, а это же безобразие, стремление к истине, а тут же все это сплошной, мы же понимаем, обман жизни, стремление к счастью, а здесь что? Страдания. Мы же наблюдаем именно страдания, и если хотите, и сами невольно страдаем и переживаем это. Существует некий закон резонанса. В чем он заключается? В том, что, оказывается, любое восприятие наше, восприятие внешнего мира, будем говорить, внешних событий, в той же степени восприятие внутренних наших мыслей, чувств, намерений, желаний, все это, оказывается, прямо действует на то в нас, в человеке, что мы называем жизнью, самым центром нашей жизни. Или убивает ее, или, напротив, ее созидает. Как это действует? По дороге, пожалуйста, едем. Едем. Ну, красота какая кругом. О, Боже мой, надо бы просто выйти, вдохнуть воздуху, прогуляться. Ну, просто невозможно оторваться. Вдруг и невольно взглянули и взор отвели. Катастрофа. Первое впечатление и второе впечатление. Обратите внимание, как действует. Действует? Конечно. Проходит это? Да, проходит, но, оказывается, ничто не проходит в человеке окончательно. Психологи что-то называют там чуть не десяток уровней подсознания в человеке, куда вся информация, которую мы получаем, вся складывается. И складывается не так, как в компьютере в этой бесстрастной железке. Нет, человек живой компьютер. А откладывается в человеке и действует. Понимаете? И действует. Вот священники иногда встречаются, а может быть и не иногда даже, а довольно часто встречаются с таким, ну, фактом интересным. Интересным и очень важным для нас. Приходит человек к священнику и просто говорит: батюшка, я не знаю, что мне делать. Не нахожу себе покоя. Он говорит: а в чем дело? Что случилось? Наверное, что-нибудь совершили тяжелое? Нет. Нет, я живу как обычно. У вас что, на работе? Нет, там меня ценят. Ах, в семье? Ну что, у меня такая жена хорошая, там дети. Так простите, а что у вас? Я сам не знаю. Священник спрашивает тогда: вы подумайте, обратитесь к своей жизни. Просмотрите немножечко свою жизнь наоборот. Как мы ее ретроспективно посмотрите, как вы ее провели. Может быть, вы что-то действительно когда-то делали. То есть не может быть, а наверняка что-то такое у вас это было. Посмотрите на свою жизнь. Хорошо? Спасибо. Это реальность нашей жизни. Вы обратите внимание, как мы опасаемся остаться вдруг одни. Нам обязательно надо искать с кого-то, с кем-то. Нет никого, в лес пришли, эту музыку запустят вовсю. Какой там птички, неинтересно. Какую там варварскую музыку на весь лес. Оглушить надо себя, чтобы что-то давило, давило, не давало пробудиться тому во мне, что, видимо, я чувствую под сознанием совсем не то. Что-то во мне совсем не то. Задавить надо это. Какой ужас! Без этого грома, этих ужасов, которые там оттуда летят, криков, вопли. Вот это моя жизнь. Человек, не вздумай заняться собой. Не вздумай почистить свои апартаменты. оглушает тебя, и ты живешь. По закону резонанса все впечатления остаются в человеке и действуют. Вывод какой? Вывод, по-моему, очень простой. Приходится иногда приводить пример, ну, такой, конечно, выдуманный пример, да, что человека куда-то приглашают в какой-то богатый дом, там, на прием. Вдруг он смотрит, что люди, приходящие один за другим, под всякими предлогами уходят. В чем дело? Ну, а тут, допуская немножечко, ну, слова несимпатичные, но что делать? Ну, ничего страшного нет. Оказывается, дом-то был хорош, и стол великолепен, апартаменты шикарные. Но дело в том, что в полу дырка где-то, а там, простите меня, крыса сдохла. И идет оттуда аромат, от которого люди сразу, извините, да, и бегут. Подполье чем наполнено? Мы наполняем свое подполье. Можно наполнить, простите, дохлыми крысами. Можно наполнить ароматными цветами. И тем, и другим можем мы наполнить. От меня зависит, чем я наполню, и ни от кого другого. Я могу включать или не включать эту гадость. Я могу сейчас смотреть или не смотреть это. Я могу думать о гадостях и не думать. Я могу стремиться к постыдным и нечестным делам или ставить себе затор на этом и прекращать. Я наполняю подполье своей души. Я и никто. Каждый человек, оказывается, стоит перед выбором, что он положит туда, что оттуда будет затем действовать на это сознание человека. Дохлые, простите, крысы, разлагающийся труп, или ароматные цветы. Христианство указывает на этот закон, как на один из очень важных в нашей жизни.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение слушайте в нашем эфире через неделю в 23 часа. В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Только что мы прослушали Евангелие от Марка, в котором повествуется об изгнании Христом Спасителем нечистого духа из молодого человека, который был через воздействие этого духа подвержен глухоте. И несчастный отец обращался к апостолам, ученикам Спасителя, чтобы они помогли. Они помочь не смогли. И тогда пришел ко Спасителю. И говорит ему Христос: «Если сколько-нибудь можешь верить, все возможно верующему». И воскликнул отец несчастного: «Верю, Господи, помоги моему неверию». И Господь исцелил одержимого духом глухим. Замечательное повествование, которое помогает нам многое понять. Господь говорит отцу несчастному о том, что все возможно верующему. Господь не предъявляет условия. Он не говорит ему: если ты неверующий, то я тебя не исцелю. И, наверное, Господь мог бы исцелить и неверующего человека. Переводя эту историю на наш современный язык, Можно сказать, что Господь не предъявляет никаких идеологических условий к тому, чтобы совершить милость над человеком. Но одновременно свидетельствует о том, что без веры невозможно исцеление. И этим самым Спаситель как бы утверждает ту великую истину, что вера есть сила, участвующая в чуде исцеления. Без веры не может произойти исцеление не потому, что это является неким условием, идейным условием, а потому что вера есть сила, через которую сам человек соучаствует с Богом в исцелении, в свершении чуда. Для того, чтобы понять это, достаточно привести простую, всем хорошо известную аналогию из физического исцеления человека. В физическом исцелении участвует не только врач и не только лекарство, но и сам больной человек, его организм, и не только его физические силы, но и его душевные силы. И хорошо об этом знают врачи, которые ведь лечат не только лекарством, но и словом, приходя к болезни, к постели больного и помогая больному человеку мобилизовать свои внутренние силы. На этом, кстати, основывается и пасторское попечение о больных, когда священник, обращаясь к человеку, особыми словами помогает ему мобилизовать свои силы и душевные, и физические на борьбу с недугом. Без этого участия человека не может быть исцеления. Вот так и чудесное исцеление, и всякое чудо, которое Бог совершает над нами, оно не может произойти автоматически или тем более насильственно, вопреки воле и желанию человеку. Оно происходит только при участии самого человека. И человек участвует в этом божественном действии силой своей веры. А почему же вера необходима для физического исцеления? А потому что только Бог является источником жизни, а значит и источником исцеления. И для того, чтобы божественная сила вошла в человека и помогла ему преодолеть физическую болезнь, необходимо привлечь эту силу. Сила же божественная привлекается только верой. Как замечательно сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский: сердечная вера, словно руки и уста, приемлющие дар Божий. А почему же апостолы не смогли совершить этого чуда? Спаситель говорит, что бес изгоняется только молитвой и постом. Значит, не хватало веры и у апостолов. Потому что не могли они привлечь силу божественную. Может быть, даже и несчастный отец верил, а они не вполне верили. И потому не могли произвести этого чудодейственного действия. А при чем же здесь молитва и пост? А потому что молитва и пост есть средства, укрепляющие нашу веру. Вера соединяет человека с Богом, передавая человеку часть божественной силы, божественной жизни. И если так, то что перед этой силой наша немощь, если даже бесы изгоняются этой силой, то что перед этой силой наша человеческая немощь и наша человеческая болезнь? Мы становимся сильными и способными побеждать и силу темную, и любую болезнь, и любую скорбь. Да поможет всем нам Господь возрастать в вере, укрепляясь молитвой и постом, и провести так оставшиеся дни Святой Четыредесятницы, чтобы укрепить великий Божий дар в нас, дар веры, делающий нас способным принимать Бога в свою жизнь. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая в голландском ток-шоу «Бьютенхоф», заявил, что Украина уже не является прежней глубоко православной страной, так как принимает антидискриминационные законы. Министр сказал буквально следующее. Украина была глубоко православной страной. И вот последняя редакция статьи в нашем трудовом кодексе, которая защищает права ЛГБТ, это то, что было невозможно даже представить себе лет 5-10 назад. Это означает, что договор об ассоциации дали ход, он уже работает в Украине. Что же, отчаянное желание понравиться, быть принятым, вписаться, хорошо знакомо и нам, в России. На месте Павла Климкина легко представить себе Андрея Козырева, нашего министра иностранных дел в 90-95 годах, как пели в то время некие девушки «American boy, уеду с тобой». Ну, в данном случае «European boy». Правда, Козырев ничего не говорил про православие, но, впрочем, в то время ситуация была совсем другой, подчеркивание своей чуждости христианству не могло принести никаких дивидендов. Мы все это понимаем, мы там были. Есть мы, бедные заморашки, и есть такой влекущий, прекрасный, богатый, привольный, цивилизованный мир, куда так хочется быть допущенным. Если для этого нужно выучить несколько ключевых фраз, которые принято в этом мире говорить, то с рвением выучим. Сейчас ключевые фразы, которые нужно повторять, чтобы надеяться сойти за своего, про гей-права, которые надлежит продвинуть по всему миру, ломая сопротивление ретроградов. И неудивительно, что Климкин прибег именно к этому приему, чтобы показать «Я свой, примите меня». Это отчаянное желание понравиться в 90-е, помнится, вызывало у иностранцев смесь жалости, отвращения и недоверия. Такое чувство мог вызывать нищий, настырно лезущий к вам с пустым бумажным стаканчиком. С одной стороны, его жалко, с другой шел бы он, наконец, работать, с третьей боязно, что он может учинить. Невозможно вызывать симпатию и завоевать дружбу, унижаясь. А слова Климкина – это очевидное крайнее унижение. Это какое-то полное бесчестие. Министр иностранных дел православной страны, у истоков которой стоит святой Владимир, готов отречься от своей национальной традиции и чего ради? Никто не требует этого от него под страхом лютой смерти. От него этого вообще вслух не требует. Никто не обещает за это никаких великих благ. Он говорит это просто в отчаянной попытке понравиться. Да, кто-то может искренне верить, что Бога никакого нет, христианство – вредное суеверие, а интересы добра и справедливости требуют признавать однополое сожительство за брак, а мужчин, которые желают посещать женские туалеты и душевые, за женщин. Это весьма странная и причудливая, да и попросту ложная идеология, но люди могут придерживаться ее по искреннему убеждению, как Макар Нагульнов, искренне верил в идеалы коммунизма. Но в данном случае это не горделивое заблуждение. Выйду, мол, на площадь с радужным флагом, пусть в меня камни кидают, а именно готовность говорить и делать что угодно, чтобы только понравиться. Конечно, избиратели отнюдь не поручали Павлу Климкину уверять иностранцев, что Украина отвергла свое глубокое православие и сменила крестный ход на гей-парад. Но он оглядывается не на избирателей, а на иностранцев. Таково его отчаянное желание быть принятым в Европе. Желание, знакомое нам по 90-м годам, да и сейчас борцы с режимом пишут планы интеграции России в цивилизованный мир. Другое дело, что тут перед нами и россиянами, и украинцами неизбежно встает вопрос, а что такое Европа на самом деле? Что бы мы хотели, а многие хотят сейчас, приобрести ценой этих отчаянных попыток вписаться? Или, если углубиться, есть ли у нас, восточных славян, место в Европе? И если да, то что определяет это место? Что общего у испанцев и шведов, португальцев и украинцев, итальянцев и русских? Что позволяет нам назвать все эти разные народы общим именованием «европейцы»? Оттенок кожи, ну, турки едва ли смуглее итальянцев и греков, но это не европейский народ. Языковое родство тоже нет, языки Северной Индии ближе, скажем, к французскому, чем финский или венгерский. Тем не менее, венгры – европейцы, а индийцы – нет. Если бы мы спросили у европейцев на протяжении наиболее славных и плодотворных веков их истории, что такое Европа, то ответ был бы очевиден. Европа есть христианский мир. Как в 1799 году сказал великий немецкий поэт Навалис, христианский мир или Европа. Истоки Европы, как уникальной цивилизации, которая четко отличается от других великих цивилизаций, лежат в библейском откровении и греческой традиции философской мысли. Как сказал английский писатель Хивар Беллок, «Вера – это Европа, и Европа – это вера. Европа – это мир, в котором каждое воскресенье люди собираются в храмах, чтобы совершить бескровную жертву. Это мир, где верят во Христа, и откуда вера во Христа проповедуется по всему миру. Это мир, в который Украину и Россию вел святой Владимир Креститель». И это мир, который в 20 веке сотрясали приступы яростного богоборчества от Испании до России. Людей охватывала вера в то, что, отвергнув Бога, они построят более гуманный и справедливый мир. Люди разрушали храмы и поклонялись прогрессу, науке, нации, светлому будущему или гениальным вождям. Что из этого вышло, мы знаем. Сегодня политические элиты Запада воздвигают новую волну богоборчества. На этот раз речь идет не о кровавых гонениях, как во время революции, а о юридическом вытеснении христиан и христианства из общественной жизни. О ситуации, постепенно нарастающей, когда человек не может быть госслужащим, придерживаясь традиционных христианских взглядов на брак, не может занимать высокий пост в крупной компании, не может владеть частным бизнесом, не может руководить агентством по усыновлению, не может открыто носить крест. Чаще всего это делается под предлогом защиты прав сексуальных меньшинств. Павел Климкин со своим «Украина была глубоко православной страной, а теперь исправилась» пытается понравиться именно этим людям. Но зачем? Разве эти отступники, если называть вещи своими именами, это и есть настоящая подлинная Европа? Да, еще есть настоящая Европа, которая молится и возносит святую чашу в своих соборах. Но прогрессисты, которым можно понравиться, уверяя, мы больше не православные, это изменники Европы. С таким же успехом можно было бы считать комиссаров в пыльных шлемах подлинной России. Делаться вероотступником в надежде на выгодную дружбу с вероотступниками было бы в любом случае крайне невыгодной сделкой. А тут и выгоды дружбы более чем сомнительны. Украина имеет великое наследие веры Христовой. Любой благочестивый христианин, который идет на литургию, в гораздо большей степени принадлежит Европе, чем вся евробюрократия вместе взятая.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худеев.